Доброго времени суток, за бортом 31 марта 2019 года и в вашем MP3 эфире 322, если мне не изменять память, выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы стандартным составом, парни, вам здрасте.
Привет.
Привет.
Я почему-то думал, что ты сейчас начнешь, скажешь там «Доброго времени суток, за бортом», и Олег «та-та-та-та-та».
От него всего можно ожидать, но...
Бим-бим-бим-бим.
Нет. А там это пам, па-бам, пам, пам, па-бам.
Здравствуйте, у нас подкаст «Витая пара», я так намекаю. Да, сегодня это и выпуск, я не помню какой, поэтому...
Да, давайте и чего начинать. У вас хорошего айтишного случилось в жизни, кроме музыки?
Я побывал только что на конференции под названием CodeFest. Она про все на свете, там было какое-то лютое количество треков, по-моему, 9 или что-то такое. Правда, я в том числе там был с рабочими целями, поэтому мне не получилось посетить все и честно отсидеть все. И вот я в основном бегал, знакомился с людьми, собирал визитки, вот это все такое. Вот. Там было прикольно, так что я советую сходить на следующий год, если кто-нибудь захочет и сможет. Это главная айтишная штука. Вот, меня позвали на управляющую должность в один банк, не буду говорить какой, и я, похоже, откажусь, потому что мне не хочется никем управлять. Это очень неприятная, муторная работа, за которую в основном платят деньги, и все. Ну, в смысле, что это чистый размен всей жизни на деньги, и я не уверен, что я готов такое сделать.
Окей.
Вот.
Okay.
Ну, точнее, два дня назад я просто, ну, я был в раздумьях, плакал и бился головой об стену. Но вот к сегодняшнему дню я наконец примерно понял, что я просто не хочу управлять админами. Вот.
Окей. Okay. У тебя, Артем, что-нибудь?
Я закончил разработку поворота экрана и нарезки его на куски.
Ого.
Теперь я буду... Теперь я буду это дело заворачивать в либу.
Угу.
Вот, и разрабатывать уже приложение, которое будет эту либу использовать. Мы все-таки сегодня разговаривали с человеком, с которым я буду это разрабатывать. Угу. Он мне согласился со мной, что лучше всего сделать C-функцию, которую вот будем дергать, и будет хорошо.
Ну, которую потом можно запихать куда ты хочешь.
Ну да, потому что C, естественно, понимает Objective-C, через Objective-C C понимает Swift. Там, я думаю, C понимает какой-нибудь Kotlin или какой-то там Kotlin.
Kotlin.
Ну, кошак этот, короче.
Ну, нет, понимаешь, надо было продолжить это. Через Swift это что-нибудь еще понимает, и так потихонечку добраться до какого-нибудь JavaScript.
Слушай, не надо про JavaScript. Я вчера пытался перевести деньги в ВТБ. Не надо про JavaScript, пожалуйста.
Окей.
Потому что я...
То ли дело, если бы ты пешочком ходил.
Я наконец-таки... Мой опыт мне позволил понять, что приложение ВТБ для iOS — это JavaScript в рамочке.
Больно.
Ну, скоро весь мир таким будет, чё.
Я не хочу жить в этом мире.
А кто тебя спрашивает?
Остановите глобус, я сойду.
Да, никто тебя не спрашивает, хочешь ли ты жить в этом мире, это факт просто.
Я хочу, чтобы прилетел астероид, чтобы всех поубивало бы.
Так, сейчас за нами выехали уже, там, за разжигание.
За разжигание ненависти к инопланетянам.
Или к джаваскрипторам. Это одно и то же. Хорошо, что это не PHP в рамочке.
Господи, сейчас к нам придут еще джаваскриптеры и тоже будут нас обвинять в том, что у нас дискуссии на уровне 4-летних детей, и мы ни черта не понимаем.
Да ладно, мне наконец-то понравился джаваскрипт, я могу рассказать, чем он офигенен.
Ну, если что, у нас и Рома теперь умеет джаваскрипт хорошо. Я не знаю, как раньше, ну, год назад он говорил, что он там что-то изучает такое.
Ну...
Трешовое.
Вопрос в том, что требования к софту, конечная цель, меняются быстрее, чем ты пишешь хороший код. Быстрее, чем даже ты придумываешь хорошую архитектуру. Тебе дали задачу, ты там думаешь неделю над архитектурой, что-нибудь там рисуешь, обсуждаешь, а через неделю тебе говорят, нет, на самом деле все по-другому. Вот. И единственный способ хоть что-нибудь начать полезное делать, это постоянно писать на «отцепись». на самом деле. Знаешь, а если ты пишешь так, то тебе уже все равно, на чем ты пишешь.
Знаешь, Олег, а еще года два назад я мечтал о том, что весь софт будет распространяться через магазины приложений, куда плохой софт просто брать не будут. Видят JavaScript в рамочке, и по башке.
Ну и ты про пользовательский софт, окей. Но есть еще бизнес, как бы, и у бизнеса свои требования. Ой, типа, там документооборот, продажи, там.
Только банки. Дело в том, что с бизнесовскими требованиями все время сталкивается пользователь.
Ой, да даже пользователь, да, не сталкивается с бизнес-требованиями, а с этим сталкивается админ.
Вот, не, просто говорю к тому же приложению ВТБ, JavaScript рамочки.
Ну, ты можешь проголосовать ногами и просто не пользоваться этим банком, но у тебя на самом деле нет такой опции.
Ну, почему?
Ну, что у всех остальных такая же срань.
Почему? Да. По-моему, у Сбера нормальный Cocoa, или у него просто очень хороший JavaScript.
Скорее, у него хороший JavaScript.
Не знаю.
Хороший у вас JavaScript, товарищ Жуков. Вот. Ну, мое айтишное, как обычно, не как обычно, как-то очень странно перекликается с тем, что вот озвучивает Олег сегодня.
Удивительно. Что,
хороший, да, JavaScript?
Нет, какой хороший JavaScript? То, что программисты вот привыкли уже писать над скрипт.
Так как заставляют, понимаешь? Когда у тебя требования меняются два раза в неделю, ты не можешь написать идеального кода. Вот, значит, просто нужно придумать что-то другое.
Нет, просто... понимаешь, вот в моем случае их никто не заставлял, их никто не гнал. Вот я точно знаю, что эта задача вот не была настолько горячая. Либо у них там настолько мало ресурсов, либо у них просто не было мотивации. Я, скорее всего, предполагаю второе. Вот просто ко мне вернулась задача, которой я не занимался какое-то время, и когда я увидел, в какой трэш и фарш неподдерживаемый ее превратили, вот мне стало больно. Я там пошел к людям, которые это все написали, с вопросом, ну зачем? Так. Вот. Но что мне говорит, нам надо фичи пилить, а не думать о том, как будут жить админы. Вот после этого хочется взять боевые и уже вот не думая вести огонь на поражение. Потому что вот эта вот позиция, что нам нужны фичи, а дальше пусть оно все хоть горит огнем, вот она приводит к тому, что потом эти фичи не работают. Просто потому, что не так написано, что их невозможно сопровождать. Вот, и с этого очень жестко горит.
Ну, и еще я заметил, что многие софт теперь пишут в расчете, что сисадминов не будет.
А вот здесь я тебе скажу, что это вот... И вот как раз, получив назад свой проект, я лишний раз убедился, что нельзя отдавать админские задачи на 100% на откуп программистов. Потому что они вот реально все закостылили, у них там в текущей версии все работает, но как только требуется там чуть больше магии, чем обычно, и как только требуются какие-то специфичные для эксплуатации вещи, которых не то что они не могут даже этого знать, этого нет просто в их вселенной и в их версии реальности. Вот. Выясняется, что а вот здесь ограничения, здесь оно так не может, а здесь надо просто перерефакторить 2/3 проекта или переписать вообще все к чертям заново.
Ну, тут еще такой вопрос, кто важнее? Вот здесь, как сказать, эксплуатация важнее, и поэтому по программистам нужно что-то переписывать. А в каком-то другом месте скажут, а давайте просто эксплуатировать по-другому, и все.
Ну, видишь, у нас, как бы, с учетом того, что нам просто эти условия диктуются сверху, то есть они там не мы придумываем себе, как нам что эксплуатировать, это все прилетает сверху, то, ну, блин, ну это больно.
Ну да.
Вот. Особенно, когда вот так пишут, и потом еще сами все это превращается совсем в боль.
Ну, блин, мне кажется, что вообще это нездорово, когда что-то прилетает сверху, и это ты не понимаешь и не можешь никак влиять на это.
Заказчик. Нет, ну понимаешь, ну в данном случае там есть определенные требования к эксплуатации, требования к скриптам, они давно всем известны. Тем, кто эксплуатирует. Разработка же про это местами не задумывается. Просто в ее вселенной мира, и вселенной в ее видении мира, вообще в ее системе координат таких сущностей-то нет.
Так может их и устранить его эксплуатации? Ну, я не знаю, о чем ты говоришь.
Ну, конечно. Видишь, я не все могу раскрывать, как обычно.
Да, ну безусловно. То есть, например, когда-то была такая штука, как application-сервера. Они очень не нравились разработчикам. Но вот в современном мире application-серверов практически ни у кого уже не осталось. Java Enterprise там потихоньку, ну, Oracle его выкинул у себя. Когда ты пишешь приложение на Spring, это просто джавовская функция main. Там нету никаких контейнеров, там нет viewfly, там нет ничего этого. Просто голая Java, которой управляет один человек, программист, который написал само приложение.
Ну, видишь, мое инженерное видение прекрасно, но зачастую плачет, когда вижу современный код и современные способы эксплуатации этого кода. Вот просто реально хочется взять, зарядить боевые и вести огонь на поражение. Да, гибкие методологии — это хорошо, все это чудесно, но вот почему это зачастую выливается просто в желание на говнокодить? Вот охота взять и как кота носом натыкать. Вот кто это наговнокодил тут? Кто это наговнокодил? Вот, вот так вот носом, прямо носом, с особой жестокостью. Ладно.
Там темы были.
Что? Мне кажется, что скоро хорошие программисты соберутся, построят космический корабль и улетят на нормальную планету.
Не
это
получится.
Было бы неплохо. Мы говнокодеры останемся, у нас все будет хорошо, никто не будет гундеть. Замечательно.
И сдохни. Да,
безусловно.
Я добрый.
А понимаешь, мне нравится трогательная Саша непосредственно. А главное, честно.
Знаете, я не имею привычки вот что-то здесь прятать. Я как Минздрав, я устал предупреждать, я хочу боевые.
Я последний раз предупреждаю.
Ну, как верно сказали в чате, лицензии-то у тебя на боевые нету, но зато можно изготовить лук из лыж, и у него будет убойная сила примерно такая же.
Можно много что изготовить из лыж.
Можно бить прямо лыжами.
Я видел, человек у себя на этом, на дачном участке соорудил римский арбалет. Ну, такой станковый.
Это называется баллиста.
Баллисту, ага.
Окей.
Давайте обсудим темы.
Сегодня земля сошла с ума. Олег уговаривает нас обсуждать тему.
Окей, Олег, ты тогда выбираешь.
А чё, я же не знаю, какие темы.
А ты что читаешь их, да?
А, я обнаружил ссылку, глядите. Выпущен GitLab 11.9 с функцией обнаружения секретов. Эту новость я знаю, потому что я ее в Java Digest зачем-то впихнул. Я впихнул в свой Java Digest несколько новостей, чтобы потроллить слушателей. У меня там была даже новость о новом релизе Go, по-моему.
Я его даже слушал.
Вот.
В этом. В
да,
полета.
Кстати, я соведущий мой очень возмутился, когда мы дошли до релиза Go.
Который их там и два было.
Да, да. Так вот, GitLab с функцией обнаружения секретов. Это типа, ты когда что-нибудь на GitLab делаешь, он сканирует проектик и видит, что ты скопипастил парольчик в себе в файлы, и говорит: ай-яй-яй, не надо так делать.
Такой линтер, что ли?
Ну, типа того, да. То есть просто он считает, ну, есть вот ошибки всякие там в языке программирования. Ошибки в секретах — это вот типичная ошибка максимального уровня сложности. Важности.
Слушай, это он в GitLab CI проверяет такую шляпу? Или просто вот прям по всему проекту, если где-нибудь там в PHP-коде прямым текстом храню пароль от мускуля, то вот он тоже мне...
Это в CI, конечно. Ты делаешь таску, типа, проверить. Он не автоматически это делает, они же не извращенцы.
Нет, в смысле, он проверяет секреты в GitLab CI, то есть когда я пишу крипты сестры.
Да, да, ты внутри билда пишешь таску, типа проверить наличие секретов, он ищет.
А если я прям внутри кода где-то храню пароль от мускуля, то он мне вот обзовет меня каким-нибудь матерным PHP-шником.
Ну, условно, да, а в реальности я не видел, что именно он ищет. Может, он, например, только SSH-ключи ищет или еще что-то такое. Это надо смотреть. В описании точно не написано, что он ищет.
Ну и какие типа гляди, слова,
там,
типа
это
паспорт?
Связано, гляди, это связано еще с новостью, которая недавно с Asus'ом произошла. Я не знаю, есть она у нас в темах. О том, что разработчики Asus'а, оказывается, все свои секреты пушили прямо на GitHub плейнтекстом. После чего у Asus'а, естественно, хацкеры все это увели, эти секреты. украли центральный ключ GitHub'а, криптографический, GitHub'а, Asus'а. И выложили на сайте Asus'а драйвера, внутри которых был написан вирус, и он был подписан реальным сертификатом Asus'а.
Сказочный программист.
Вот, ну и вероятно, создатели GitLab'а решили на этом попиариться и выпустили эту фичу для всех. Раньше она тоже была, но она раньше была типа платная. Вот, а это, гляди, какой мега-пиар. То есть, ты можешь себе установить эту штуку, и у тебя с тобой не будет типа того, что было стало с Asus'ом.
Вот это еще раз к вопросу о том, почему некоторые вещи программистам нельзя доверять.
Они... Ну, а кто еще будет этим заниматься?
А вот интересно, если я сам свой программист и сам для себя админ, как я могу сам себе не доверять?
Ну, ты знаешь, у тебя есть две шляпы.
Что за... Види, они туда же не только сервера для... В смысле, ключи SSH для серверов запушили, Asus, в смысле. Они туда запушили даже свои аккаунты на корпоративную электронную почту. Типа паспорт TXT.
Молодцы. Зачем?
Ну, чтобы не забыть пароли.
А как? Во-первых, это красиво.
Вот, а хацкеры, соответственно, зашли в почту, ну и дальше там все написано, что читать и где смотреть. Это же почта.
Ну, допустим, если какой-нибудь хацкер, не дай бог, доберется до Сашиной почты, вот той, которой 10 гигов,
то он умрет от старости, и Саша после этого, ну, пока читать будет, Сашу за убийство посадят.
Ну, во-первых, ее не 10 гигов, ее 20 гигов.
За двойное убийство.
Извини. Извини, Саш, я ошибся. У меня устаревший скриншот.
А что у тебя 10 гигов в неделю добавляется?
Нет, он просто 10 гигов — это основной ящик, еще 10 гигов архивов.
У меня та же самая на самом деле фигня. Подожди, я открою свой Gmail, который основной, который у меня много лет, в смысле, центральный сейчас. Раз, два, три, Gmail открывается, там 5 мегабайт JavaScript кода, это нормально. Так, у меня сейчас 338 непропечатанных сообщений за вчерашний день.
Слабак.
Я хочу понять и не могу. Нахрена вам столько почты?
Нам так это ж спам, господи. Ты когда ты подписался на вот эти вот сотни сайтов, они продолжают тебе присылать почту свою.
А отписаться лень.
От такого количества спама, конечно, лень. Я ж посидею, пока буду это делать. Окей. Мне нужно до пенсии еще заработать себе на пенсию, поэтому нет.
А, у тебя не хватает этих баллов?
Каких баллов? Мы не в Китае же еще живем, нет?
Нет, у нас. А пенсия у нас все равно в
баллах. А пенсия у нас как в Китае. Ладно, за нами сегодня точно приедут.
Это было бы неплохо, потому что мне бы хотелось доехать на автомобиле по дороге до аэропорта по свободной.
А если они свернут куда-нибудь?
Куда, ну, не, ну, я, бы ты, я, был я бы возьму ты... дело в свои руки. Просто дайте мне минивэн с сигнализацией, я все сделаю.
Окей, ладно, давайте дальше, потому что у нас есть Firefox, который внезапно выпустил свою хранилку паролей.
Зачем?
Не знаю.
Чтобы в GitHub не коммитить, а сразу
Firefox. А сразу товарищу майору. Да, то есть есть у нас менеджер паролей Firefox Logbox. Вот, и если у вас где-то включена синхронизация Firefox, то вот они, вас пароли будут
гонять. Мне интересно, сможет ли он синхронизоваться с Chrome туда-сюда?
Нет, он, как я понял, он пока только с Firefox туда-сюда.
Дело в том, что у меня огромное количество генеренных паролей, и единственное место, где они хранятся, это Storage Chrome. Это плохо, конечно, но... Ну как по-другому? Я ж не буду все эти пароли запоминать, их слишком много.
Ну, у меня этим кипа занимается. Всегда.
У меня iCloud... Да не просто. Даже macOS Keychain этим занимается. И iCloud Keychain
этим занимается. Так вот все вот эти бездельники этим занимаются. Но потом ты открываешь Firefox и не можешь открыть в нем вообще ничего, потому что там паролей нету.
Ну и... Я не буду открывать Firefox.
Вот, начнем с того, зачем в 21 веке в мире победившего Chrome, я сейчас не знаю, как у них все так же движок Blink называется или нет?
Да.
Вот в мире победившего Blink зачем пользоваться Gecko? Или как там сейчас он называется?
Они его переписали, у Firefox-то новый движок.
Ну,
и он клевый. И, кстати, у Internet Explorer нового, который это, у него тоже очень клевый движок. Они быстрые. То есть, вот, например, сочиняют Java Digest. У меня около, ну, каждую неделю набирается около 2000 карточек с новостями по RSS, которые нужно быстро прочитать, отфильтровать и собрать из них Digest. Ну, типа того, как мы сейчас на подкасте сидим, так у меня под Java. Вот, если я эту ленту на 2000 постов открываю в Chromium, то, к сожалению, все, наступает все. Я иду там пить чай, что-нибудь еще. Если я делаю это на MacBook, то он нагревается до максимума температуры, какой у него есть.
А в Safari вот. Открывать пробовал?
В Safari я открывать пробовал. Во-первых, он глючит в Safari. Я не помню почему, но, короче, Safari там что-то не поддерживает. А во-вторых... Ну да, Safari тоже меньше, чем Chrome жрет. Но Firefox лучше всех работает.
Но при этом Edge переписали на движке от Chrome.
Да? Серьезно? Да.
Ну, они решили, что все, хватит.
Добро пожаловать в реальность Neo.
Они решили, что у их этот их движок наследует плохую репутацию от Internet Explorer.
Это у нас в новостях сегодняшних или вообще?
Это значит, эти новости миллион лет уже, как бы.
Ну, как минимум полтора месяца.
Ну, я слышал, что они переписывают, но еще как бы...
А у меня где-то попадалось это, что уже как бы есть сборки, билды, вот скоро-скоро.
Слушай, понимаешь, на движке Chrome я могу за одну ночь тебе сделать браузер, в принципе. Вопрос в том, что его же теперь внедрить везде надо.
Ну, вот они этим, видимо, и занимаются сейчас.
Вот представь, вот есть у тебя какой-нибудь банк, неважно какой, у него есть куча всяких легаси-сайтов, которые ориентированы на отображение в Internet Explorer. И вот что ты дальше делать будешь?
Ну, они же Edge перепиливают, не Ишак. Ишак 11 или там 12, или какой-нибудь там мохнатой версии, он до 11. Сих пор... Он же до сих пор в десятке как бы живее всех живых, как дедушка Ленин. Ну и...
Вот, а еще мне очень радует, что Firefox, он написан на нормальном языке программирования, в смысле на Rust, и там понятно, что происходит, в отличие от Chrome. Попробуйте открыть исходник Chrome, и там происходит чертово непонятно что.
Олег, а можно мы не будем открывать исходник Chrome?
Нет, нельзя, вы наказаны.
А мы нас-то за что?
А может, ты нам перескажешь?
Да, я вам перескажу.
Кто
исходник, исходник Хрома сам по себе, по-моему, занимает 18 гигабайт или что-то такое.
И слушайте, а как мы... Давайте, можно я вас все-таки прерву и спрошу, как мы от хранилки пароля от Firefox перешли все-таки к Хрому?
Я рассказываю, что Firefox, он офигенный, а Хром это так, для простых
Саша,
попов.
Саша, просто все в мире упирается теперь в Хром.
Ну, да. И вот, понимаешь, мне иногда очень забавно эти судорожные попытки Firefox хоть как-то вернуть аудиторию. И контроль, хоть какой-то контроль там над вебом, над стандартами. Раньше там Mozilla была силой. Все-таки с ней очень хорошо считались и на рынке браузеров, и при принятии стандартов. И сейчас, по-моему, на нее просто...
Ну, на самом деле, все это очень плохо с Хромом по одной простой причине, потому что Хром и движок Chromium, он полностью контролируется Гуглом, не Майкрософтом. Майкрософт туда что-то коммитит, но так, понемножку. Ну, можно это посмотреть просто по коммитам. И получается, что весь мир держится на желаниях одной мегакорпорации. И эта мегакорпорация нифига не корпорация добра, как вы уже, наверное, поняли.
Олег. А потом все свои продукты идут, собирают LLVM, который контролирует Apple.
Ну подожди, а почему? Почему все собирают свои продукты LLVM? Вот ты как-то очень сейчас...
Потому что Google собирает Chromium LLVM, а все на Chromium собирают браузеры.
А, да, ну да, это плохо. Хотя, по-моему, Chromium можно и собрать не только силенгом, его можно и GCC собрать и этим самым.
Ну вот, Google говорят, я читал несколько работ, они пишут, что они пользуются клангом.
Ну и ладно. Понимаешь, C++ это стандарт. И если компилятор выполняет стандарт, на нем можно собрать. Давай напишем в Гугле, простите за тавтологию, значит, compile, сейчас... How, да? How to compile Chromium with GCC. Просто, если там на первой строчке будет написано...
И сейчас такая пентуха сразу в гугле и бан.
А первый же тикет, он просит поддержать компиляцию с помощью GCC, с помощью флага isClang.true. И это 2017 года тикет, и статус фиксит.
То есть, что да, такое можно... isClang.true? Это что нам дает?
Это нам вот дает понимание, каким мы компилятором к силенгам собираемся или каким-нибудь еще.
Да, 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 да.
Ну так мы здесь же про GCC шло.
Ну, а GCC это не что-нибудь еще.
А. Ну то есть для Гугла, да, действительно существует силенг и все остальное, но вот он собирается, судя по всему, с помощью GCC.
Окей. Ну, значит, не знаю. Я переходить со своего кипаса на хранилку пароля от Firefox, прибитую к Firefox, и, как я понял, узнулась нигде, кроме Firefox, неприменимую не буду.
А знаешь, у меня есть тебе предложение, ну, точнее, просто такое, идея для стартапа. А давай, ну, Firefox — это свободное программное обеспечение, вот, давай мы возьмем копию Firefox, маленькую такую, свернем в окно размером 1 на 1 пиксель и добавим его в качестве плагина для Chromium.
И просто будем весь output перенаправлять туда?
Да, да.
Зачем? Как тебе?
Но чтобы хранилка паролей работала везде. Не?
А я думал, это как-то можно проще сделать.
Ну да, можно проще выпилить.
Можно просто выпилить Firefox и пользоваться каким-нибудь еще сервисом. Плюс, не знаю. Я не знаю, где они хранят эти пароли. Как они их хранят? Нафиг мне это счастье.
А надо. Ну а почему ты доверяешь кипасу, например? Он, по-моему, он же вообще не open source, на этот кипас.
Давайте так сделаем. Чатик, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пользуется у нас Firefox в чатике?
Есть там такие.
А, да, конечно, сейчас мы увидим, что кто-то пользуется.
Ну, тебе у нас уже попросили телефончик дилера.
Видите, в чате пользуются люди Firefox.
Окей.
Вот. Почему я доверяю кипасу? Потому что у него база офлайнова лежит у меня.
А как ты синхронизируешь ее между компьютерами?
Либо шифрованная флешка, либо шифрованный архив.
Здравствуйте, товарищ Штолман. Не признал вас без бороды. Ну, вообще, у нас есть корпоративная версия кипаса, и у нее там свое облако. И я, на самом деле, тоже пользуюсь кипасом на работе. Но он купленный, и он сам умеет, типа...
Подожди, купленный кипас, что-то какая-то странная херня.
В смысле, ну...
Я у них только был на сайте, ни разу не видел это кнопки прайс.
Да, давай я посмотрю, вдруг у меня этот самый, типа...
У тебя какие-то ложные воспоминания.
Не знаю, я пользуюсь iCloud Keychain, и меня все полностью устраивает, потому что он еще и синхронизируется.
Ну, потому что яблочники должны страдать и...
Мы страдаем?
Ну, вас привязывают к семье.
Ну, и хрен бы с ним. Если удобно и работает, то почему бы нет?
Ну, тоже.
А,
тоже...
не, кипас как раз бесплатный получается.
Что, Саш?
Кипас бесплатный, да-да-да-да-да.
А чем же я тогда пользуюсь? Это очень странно.
Добро пожаловать в реальность, Нева, а мы пока Олег приходит.
Олег, кому ты там сливаешь свои пароли?
Артём, давай ты выбирай тему. Потому что у меня какие-то очень странные темы меня сегодня интересуют. Я не хочу обсуждать никакой дичайший хардкор.
Apple представила банковскую карту Apple Card.
А, да, была же презентация... По-моему, кроме карты, про нее вообще нигде ничего не писали.
Ну, нет, как тебе сказать, там представили кучу сервисов и все, потому что железки они выкинули на неделю раньше, там новые iMac'и, новые iPad'ы и AirPods.
Это хорошо, что ты сказал слово «выкинули», потому что они выкинули самую главную железку, беспроводную зарядку.
А,
они выкинули зарядку и добавили карточку.
Да, они решили, что беспроводной зарядки AirPower все-таки не будет.
Слушай, а может они просто взяли AirPower, покрасили в черный цвет и сказали, что это Apple Card?
Не, кстати, вот, честно говоря, да, так, давайте по порядку. Apple Card — это у нас банковская карта виртуальная, ну как, в основном виртуальная, которая выпускается прямо в приложении Wallet, когда когда регистрируете Apple Pay, там же можно выпустить и себе эту банковскую карту Apple Card. Она у нас имеет бесплатное обслуживание, она имеет кэшбэк 2% на все покупки, абсолютно на все покупки, начисляемые ежедневно. Кэшбэк 3% на все покупки, сделанные в сервисах Apple. И я так понял, я вот слушал презентацию, они еще и гарантировали бескомиссионный перевод внутри Apple Card. То есть на любой Apple Card в мире можно переводить, деньги будет без комиссии.
Ой, к ним товарищ майор хочет зайти и пошептаться.
Вот, и еще я там в другой статье видел, поговаривают, что в России такие карты будут только Сбер выпускать. Но сам прикол в том, что карта Apple Card выпускается по Apple ID, то есть как бы не надо идти в банк, оформлять вот это все, заполняешь анкету и, короче, банк-партнер Apple тебе ее выпускает.
Банк-партнер Apple, очень так прозвучало.
А потом выясняется, что у тебя кредитный iPhone, и ты за него уже давно не платишь.
Вот, и самое, и еще, для стран, где Apple Pay вот такой вот не работает с NFC-модулем, ну, бывают, наверное, такие, есть такие страны, вот, там у нас что? Там у нас для тех стран Apple собирается выпускать Apple Card, такую физическую, это реально такая пластиковая карта, я не знаю, как она выглядит.
Говорят, титановая.
Не пластиковая, она титановая карточка такая. Вот, на ней единственное, что есть, это вырезанное лазером ваше имя, никаких CVC, CVV, никаких дат выпуска, она бессрочная, вот, и ей тоже можно расплачиваться, то есть физически Apple Pay.
Забавно. Кстати, я нагуглил, что я использую, это LastPass называется штука, и стоит 3 бакса в месяц.
Ну вот, KeePass — это open-source решение, я на нем сижу. Ну, в смысле, не как на веществах сижу, а пользуюсь им.
Да ладно?
Заметь, это значит, что ты знаешь и то, и другое.
Что?
Это значит, что ты знаешь, как выглядит и то, и другое. И вещества, и KeePass. Нужно очень аккуратно выбирать слова в нашем тонком политическом мире.
Ну, в любом случае, я KeePass'ом пользуюсь очень давно.
Вот. Ну, короче, как только...
Ты себе Apple... будешь оформлять?
Как только в России заработает, я себе выпущу виртуальную. Не знаю, если металлическую будут, я ее сделаю чисто по приколу.
Ну, вряд ли. У нас же везде работают. У нас, блин, уже, блин, в любом электрочайнике можно...
Не, я не знаю, но мне почему-то кажется, что выглядит она симпатично и просто было бы красиво.
Но они же будут ее выпускать только там, где ты не сможешь вот взять и рассчитаться.
Скоты.
По NFC.
Плохо.
Да.
А я, наоборот, все карточки закрою к чертям собачьим. Потому что мне кажется, что все эти банки и все эти правительства за нами наблюдают, и это очень плохо.
Да неужели?
Олег, а заметь, ты только всего попытался пригласить Столмана в Россию.
В смысле? Так я всегда был Столманом, в смысле...
Столманутым?
Какое слово интересное.
Я такого слова не говорил, вы что-то придумали, совершенно оскорбительное слово.
А мне нравится. Я теперь даже знаю, как его применять.
А теперь Столман точно в витую пару не придет.
Витую пару, скорее всего, действительно не придет, потому что, понимаете, мы же транслируем все это на YouTube, а Столман считает, что YouTube — это очень плохое, ну, плохая компания. Вот, до покупки Google, после, и им пользоваться нельзя, поэтому он не придет, пока мы транслируем. Только если мы перестанем транслировать этот выпуск.
Ну, а мы не перестанем. Мы никогда не перестанем.
То есть, в смысле, ты после смерти тоже будешь вести это?
Эта музыка будет вечной.
Я, может быть, подготовлю себе смену, создам холдинг.
Подожди, а зачем холдинг?
Слово красивое, почему бы его не создать?
Он реализует принципы наследования подкаста.
Инкапсулируем что-нибудь.
А потом полиморфируем.
А можно я не буду в этом участвовать? Звучит как страшно.
С полимерами, вот я бы поаккуратнее. У нас и так иногда забористые выпуски, а если еще начать полиморфировать в прямом эфире, то, боюсь, это плохо закончится.
Ну да, аккуратнее с этим, да.
Причем, заметьте, каждый подумал о чем-то своем.
Окей. парни, давайте. Что у нас там по темам еще есть? У меня есть.
Нет, подождите.
Раз уж мы упомянули Google, можно поговорить. Или есть что еще про Apple сказать?
Так, просто я-то рассказал суть, а мне ж интересно, что вы там считаете, думаете по этому поводу.
А что нам думать? Тинькофф, наверное, это. Если бы он был не жив, он бы в гробу переворачивался. А так что? Ну, будет напрягать булки. Да и, может быть, остальные подтянутся.
Кстати. Ну ладно, Саш, ты хотел за Google, а то я хотел за Варвару.
За Варвару? Ну, давай за варваров поговорим.
Так, ну, подожди. Есть такая в России контора, я даже не знаю, что это. Мне почему-то казалось, что это какое-то НИИ, но, походу, это все-таки какое-то коммерческое предприятие, Центр речевых технологий. Вот, и им не дает покоя слава Google Now, Siri и Алисы. Да, они делают, кстати, прикольные речевые движки. Конечно, с Алисой и рядом не стояли. Вот, но, тем не менее, Центр речевых технологий хочет сделать своего голосового ассистента Варвару.
Варвара. Песенка такая была.
Я понял, все, это вся реакция, которая будет аудитории. Идем дальше.
Не, ну понимаешь, просто мне все эти облачные сервисы очень сильно не нравятся. То есть мне хочется, чтобы все выкладывалось исходниками, чтобы все лежало под нормальными лицензиями, типа мета. Чтобы я мог все это запустить на своем, на любой операционной системе, на своем железе. И когда я смотрел все, что выпускает там Apple или Google современные, или Microsoft, у меня возникают огромные вопросы. Серьезно. То есть так может, мы можем дойти до того, что как бы там через несколько лет у нас не будет, как бы будут всякие голосовые ассистенты, будут летать космические корабли, и все это будет вообще никаким образом мы не будем к этому относиться. Всем будут владеть корпорации.
Ты представляешь, так это летишь ты такой, да, корабль заносит к звезде космический, да, и тут. Сейчас, подожди, чуваки, почекай, сейчас, ага, вот свежий коммит прилетел, перепрошиваемся. Фух. Нормально.
А я пошли. Думаю, так и должно быть, разве нет? 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 Ну, в смысле, а вот представь, ты реально на космическом корабле летишь, как бы, и у тебя софт, который управляет кораблем, он какой-нибудь проприетарный, и в нем баг. И вот как с вот этим самолетом, который недавно разбился, вы слышали про это, да?
Нет? Я тебе еще раз говорю, ты думаешь, если бы софт был свободным, успели бы это пофиксить, пока он падал?
Ну. В далеком будущем светлом, когда люди стали одним целым с машинами и очень-очень быстро думают, потому что думают на кластере. Да, может быть.
Ты мне сейчас напомнил, в этом в «Танце на снегу» такая тема была с расчетными модулями.
Ну, так, ну, все правильно, да. Ну, а это такой вариант цифрового бессмертия. Кстати, мы о чем начали вообще? При чем тут цифровое бессмертие?
Я вообще не знаю, с чем мы там заговорили.
Стоило Саша. Только Александру немножко замолчать, как.
Саша. Саш, ты
да.
с нами?
Я с вами, но мне тут такой бутер принесли.
С чего нас унесло?
Когда я уходил, вы. Сейчас я открою, у меня все записано. Так. Вы собирались говорить за голосового ассистента Варвару.
А, ну-ка. Спасибо. Вот. Меня конкретно настораживает то, что уже Mail.ru готовит Марусю, которую, естественно, закопает. Ну, потому что это Mail.ru. Вот. И Тинькофф, он, как обычно, называет вещи своими именами, и у них голосовой ассистент Олег.
Олег, мы чего-то не знаем.
Повторите ваш вопрос.
Будет прикольно, если сэмпл для него записал Олег Чарухин.
Кредит без комиссии выдать бесплатно.
Без регистрации СМС.
Данных по вашему запросу не найдено. Повторите, пожалуйста, ваш запрос.
Слушай, хорошая у Тинькова Олега генерации голоса, я вам скажу.
Слушайте, давайте я тоже что-нибудь выпущу. Глядите, я объявляю, что я выпущу голосовой ассистент Вован. Вот. Вован будет, короче, рыгать и делать две операции. Какие я вам не скажу, потому что это коммерческая тайна. Вы можете ждать и надеяться.
Камрад, это я помню, когда только-только голосовые все эти программы вошли в мою жизнь, когда я только начал пользоваться программами экранного доступа, да, мне сон приснился, я, короче, сижу за компьютером, работаю, да, а у меня такой интересный речевой синтезатор, что он, короче, добавляет в нужных местах нужные русские слова.
Почему? В смысле, можно маты добавить или что?
Да, и он говорит, там, кнопка пуск...
Черт возьми.
Блин. Да.
Так это же легко сделать, кстати, вообще нет никаких проблем.
А программа выполнила недопустимую операцию, будет свернута к чертовой матери.
Это было бы прикольно, кстати.
Я вот вообще, да, недавно писал небольшой скрипт для винды, правда, на ХК, который в игре крутит камеру медленно, кругами. У меня даже что-то получилось, потом могу скинуть, если кому надо. Вот, и внезапно я обнаружил кучу всяких скриптов, которые помогают пользователям пользоваться мышкой.
Ты, кстати, почему туториал третий не обсмотрел этой компании, которая делала красивые эти игрушки, где надо на космическом корабле
летать и стрелять по астероидам? Во-первых, я понял, что там будет. Во-вторых, этот чувак ведет туториал так, что за ним повторять экстремально сложно. То есть, ну,
мы обсуждали опять голосового помощника.
Да, голосовой помощник. Голосовой помощник Олег желает вам приятного подкаста, но бесплатных кредитов не будет.
Окей, Саша, давай. Выбирай тему.
А что, у нас есть, раз уж мы за подкасты, то есть Google, который хочет тоже на этот рынок ворваться и тестирует вроде как полнотекстовый поиск по подкасту.
И наконец-то Олегу привалило счастье. Он же мечтал, Олег же мечтал, что будет система, которая будет расшифровку делать аудиозаписей.
Мечтал сделать расшифровку аудиозаписи, будет система. По вашему запросу ничего не найдено. Очень аккуратно используйте слово «Олег» теперь в тексте. Я активируюсь. Активация!
Так. Простите. Ай, Google подкасты. Ну, вообще кто-нибудь из вас пользуется Google подкастами?
Я в iTunes пользуюсь.
Нет, ну понятно, что ты в iTunes. У тебя другого прямого способа пользоваться подкастами нет.
Да и не надо.
Ну, как бы твой, на самом деле, твой способ, он как бы самый каноничный и прямой.
Ну что, да, потому что у меня все нативненько, все хорошо.
Юрий Кротов предлагает сделать голосового ассистента Шнура. Но я боюсь, у тебя нет столько денег, чтобы ему заплатить.
Он же должен сэмплы записать.
А знаете, если у вас не будет денег, чтобы заплатить голосовому ассистенту, голосовой ассистент вас съедает. Так подойдет?
Или вываливает, вываливает ваши личные данные на GitHub.
В паблик.
Ну это что-то типа, знаешь, публичного банкротства. Он над тобой надругивается как только может. Это очень опасно, потому что как личный ассистент он знает о тебе все. Все твои самые грязные потайные вещи.
Только что все коллекторы России заплескали тебе браво.
Ну, знаешь, у меня нет никаких, кстати, темных, по-моему, сторон. Я только ночью сморкаюсь в туалетную бумагу, а в основном все.
Окей.
Ну, я и так это публично сказал, так что теперь
я чист. Я не понимаю, как мы уходим с темы на тему.
Нет, давайте вернемся к Google подкастам. Суть у нас в чем? Суть в том, что Google пока что для подкастов на английском языке запустила такую систему, что происходит расшифровка подкаста. Хочу посмотреть, как они наш будут расшифровывать. Особенно этот. Полная текстовая расшифровка. Ее можно найти в коде страницы. То есть она находится в коде страницы, полная расшифровка подкаста. И она участвует в поиске. То есть пока что это в поиске по подкастам, но собирается интегрировать в поиск по Гуглу.
То есть ты там говоришь Java с извращениями.
Безумие. Ссылка на витую пару сразу. Даже не ссылка, сразу переход.
Да. И начинается прослушивание какого-нибудь.
С того момента, как начинает говорить Олег.
Ну, я, кстати, заюзал их, например, расшифровки, которые сейчас на Ютубе находятся. Они вполне неплохи. Но не всегда. То есть иногда, например, ну, там можно правой кнопкой сейчас щелкнуть по видео и выбрать, типа, полную расшифровку. Оно будет в виде текста. Но там есть некие проблемы, что, например, когда шум фона и шум голоса, они очень совпадают по громкости, он, судя по всему, по громкости делят, он просто пишет в квадратных скобочках слово «музыка» и больше ничего не расшифровывает.
Слушай, а если вот несколько людей говорит, как у нас, как он это все расшифровывает?
А он, ну, сейчас на ютубовских роликах он не пишет, то говорит. Он просто каждую отдельную реплику выделяет в отдельную строчку и все.
Ну, можно дописать, я думаю.
Слушай, надо тоже активировать у нас.
Не, ну тут... А, ну он же тире будет ставить в начале.
Оно, по-моему, автоматически активируется. То есть у меня на какой-то ролик автоматически расшифровался в автосубтитры. И потом эти субтитры собрались вот эту штуку совершенно автоматом.
Это надо покупать. Да, Саш, я туда не полезу.
Ну, как-нибудь, когда у меня будет в следующей жизни, когда у меня будет свободное время.
ну то есть, ладно. У меня тупые мысли там, типа, ускорить наступление следующей жизни.
Нет, это не входит в мои планы.
Может, просто Олегу еще, Олегу выдадим админский доступ к каналу и пусть посмотрит.
Нет. Нет.
Наверняка Александр туда что-то заливал такое очень пошлое. И он не хочет, чтобы я это видел, потому что...
Потому что.
Ну, потому что, да. Ну, вы поняли. А, кстати, был хоть один выпуск подкаста, когда мы все темы, которые в листе, мы осветили?
Да. Ой, их регулярно такое есть, но я сегодня не хочу этим заниматься.
Давайте тогда еще выберем парочку и... Ну... И Олег возьмет гитару и тихим голосом споет.
Вот, вот это точно вы не хотите слышать.
Так, что у нас есть хорошего? Что вам нравится?
Что нам нравится?
Не знаю, я не хочу говорить за GTK 4.
А за Swift 5 не хочешь поговорить? А
мне есть что про него говорить, понимаешь? Про Swift я знаю, но
у меня,
он
кстати,
есть.
Тоже.
А тебе есть что за него сказать?
Ну, мне тоже нечего. А тебе... Саша, а вот ты у нас виндузятник знатный. Но. Ты не хочешь проговорить по проводник?
А, то, что он получит новый дизайн, вот откуда утекли скриншотики, вроде это, как... Об...
Это концепт, то... это не скриншотики.
Ну, концепт нового дизайна проводника, ну, что я могу сказать? В далекой-далекой галактике существовал проект Longhorn. Ну, потом да, что-то пошло не так, и мы получили Vista. Ну вот, отголоски этого проекта эпизодически всплывают в виде вот таких вот концептов, которые, может быть, появятся у нас в проводнике. От Vista, по-моему, приехала к нам только... Ой, от Vista. От Longhorn к нам приехала, по-моему, только тема оформления Aero, и все.
Еще поиск в произвольном месте приехал.
Мило. Ну, он как бы работал не так, как это хотели в Лонгхорне сделать в конечном итоге. Там же...
Вот, вот знаешь, сейчас в десятке как бы поиск, он занимается всем, по идее, там, поиском приложений в меню пуск, поиском файлов и так далее. Это одна и та же подсистема.
Ну да.
И есть там... проблема. У меня стоит Windows, который этот превью, в общем, версия. Угу. И в ней этот поиск перестал работать. Это такая боль.
Винда...
Ну, серьезно, просто...
Винда
просто...
сразу это превращается в тупую идиотку.
Ну, ты, например, открываешь меню пуск, а там миллион этих плиточек. Они же теперь не маленькие, узенькие, они вот большие, толстые. И ты листаешь, 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 пока что-нибудь найдешь. Раньше можно было две первых буквы приложения написать, и оно быстро тебе находится. Сейчас все, это не работает. Потом...
Погоди, стоп, стоп, стоп. А у тебя нету нормального пуска, который, ну, как нормальный пуск?
Да, мне пришлось его поставить, установить. Ну, в смысле, я старт 10 поставил.
Подожди, а зачем тебе старт 10, когда, ну, десятки нормальный пуск из коробки?
Да, но если ты... Ну, в нем не работает поиск, понимаешь? Вот тот баркод, в который надо буквы вписывать, он в него не вписываются буквы, потому что они что-то в превью-версии очередным апдейтом сломали.
Но ты открываешь пуск, у тебя там список приложений по алфавиту, ты тыкаешь нужную буковку, он тебе вообще вываливает алфавитный список, и ты можешь прыгнуть к любой нужной тебе.
Что да, и мне надо листать этот список. У меня очень много всего в этом списке. Очень много, честно. А, по сравнению с юзабилити, когда ты пишешь первые две буквы, и он тебе точненько подсвечивает, что надо, это небо и земля. Сорян. Да. Пришлось старт 10 поставить.
Как обычно с виндой, ничего, привыкнем.
Ну, с другой стороны, я сам себе злобный Буратино, что поставил превью-версию, конечно.
А что тебе мешает откатиться на винду здорового человека?
Ну, во-первых, то, что я ее удалил. А, во-вторых, то, что... Ну, в смысле, даже если откатываться назад, ведь все приложения, которые ты установил в превьюхе, они не будут в, ну, в старой винде отображаться. Правильно? Но... Мне придется заново все эти десятки приложук ставить, настраивать Java, настраивать Ruby, настраивать Python, да ну его нафиг.
А зачем вообще переходить на превьюху в качестве основной системы? Не понимаю, чешется. А...
Потому что я же занимаюсь C++ конференцией, вот, и мне нужно самые новые версии всех тулзов, чтобы писать о них на новости. Типа там вечером вышла новая вся какая-нибудь тулза для C++, и я утром уже на хабре о ней пишу.
Блин, почему мне кажется, что вот контейнер бы тебя спас сейчас? Ты просто в стабильном окружении разворачиваешь контейнер там с шаблоном дичь дико, и тебе становится счастье.
Наверное, да. Ну, в смысле, ты хочешь сказать виртуальная машина, потому что контейнер не может запустить графическую среду.
Ну, это упущение контейнеров уже.
Да, а виртуальная машина, она ждет ресурсы, как бы. Даже если это Hyper-V, все равно это очень сильный удар по производительности. А все вот эти C++ софт, он уже очень тяжелый, прям скажем. То есть ты начинаешь что-нибудь... Вот я же говорил, когда я компилировал браузер Chromium, но мне надо было это делать, он компилировался каждый раз часа 4 точно. Так что...
Вот.
Я не могу себе позволить такую роскошь, как виртуальная машина для C++. Вот если, конечно, как бы я был бы очень богатым человеком, я бы, конечно, купил себе там новый процессор интеловский, впендюрил бы себе 256 гигабайт оперативной памяти и жил бы как человек. И на всех сверху бы плевал. Но, к сожалению, пока что плюют на меня.
Ну, это у тебя мало КЦ. Купи желтые штаны. И воздух.
Да. Да, ну заметь, что в оригинальном фильме там главный герой спросил, зачем плевать сверху, а тут как бы все уже понимают.
Ну да. Не в то время мы живем, и не там, может быть. Окей. Олег, выбери ты какую-нибудь тему.
Хорошо. Давайте. Давайте.
Олег сломался.
Суд зарекомендовал запретить импорт некоторых моделей iPhone из-за нарушения патентом Qualcomm. Это очень интересная история, но с точки зрения того, что Apple судится с Qualcomm, а Qualcomm судится с Apple. И они друг от друга отщипывают разные кусочки, короче, и разводят на разводы. Как когда-то в ЖЖ была поговорка, что познакомилась жаба с гадюкой. И жаба, значит, ей было немного печально, а гадюке было весело. Вот.
Ну, а
я сказал эту поговорку, совершенно не используя матерных слов.
Окей. Вот самое забавное в том, что как бы там Apple считается это наше американское все, да?
Угу.
И внезапно оно попадает вот под такие санкции. Что, лобби уже не помогает?
Так понимаешь, там просто патенты дебильные все. Там, типа, в каком порядке прокладывать проводки по правой стороне, значит, телефона. Сперва красненький или сперва зелененький? Если сперва красненький, то это значит, ты нарушил патент Apple. Если сперва зелененький, то Qualcomm. И вот все теперь.
Короче, как
жить? Понимаешь, скругленные уголочки, там, вот это все. Слушайте. Вот в СССР, при Совете, всех бы этих людей расстреляли к чертям собачьим просто.
За вредительство.
За вредительство, да. То есть я совершенно не про сталинизм и про вот эту всю чушь, а именно и конкретно за вредительство. Потому что, ну ты представляешь, какая партия из себя представляет там отмена всех телефонов старых айфона?
Угу.
И при этом народу никакого пользы от этого патентного иска ни в какую сторону из этих компаний нету. Вообще. Просто
почему всех ресурсов. Почему? Да? Миллионы этих адвокатов, помощников адвокатов, помощники помощников адвокатов, создаются рабочие места.
Знаешь, я за диктатуру пролетариата, и мне не кажется, что... Значит, юристы, которые занимаются... Единственное, чем они занимаются, это не производством, а толчением вот этих законов в ступе, что это пролетариат. Это вот не они совсем.
Ну ладно.
Они ничего не производят.
Надо было поднимать заранее табличку сарказм.
А, да, простите. Так я понимаю, я все равно на тебя не смотрю, я переключу видео на новости.
А,
окей. А, у тебя было саркастическое лицо, я потом в записи посмотрю.
Обязательно. Запомни,
чтобы знать, как оно выглядит.
Да, запомни, как оно выглядит. Окей. Артём.
Да?
Тебе есть что-нибудь еще добавить, сказать, пожелать?
Добавить могу то, что я тут... Есть канал же, для которого я видео монтирую. Я залез. Слушайте, правда делает неплохие расшифровки.
Окей.
Ну, к сожалению, оно делит по громкости, и это очень плохо.
Ну, не знаю насчет делит по громкости. Единственное, что я не знаю, как отсюда этот текст выцарапать. Вот. Ну,
так, там чтобы как-то можно скачать файлик. Файл. Там как-то это можно сделать. Но если у нас нечего добавить по существу, я предлагаю завершаться на сегодня.
А дай быстренько стен посмотрю. Google тестирует там... полнодекство, это все нахер.
Там интересная штука, что, например, Mozilla пытается использовать, значит, WebAssembly вне браузера.
Вот я, кстати, хотел понять, что это такое WebAssembly, зачем оно нам нужно?
Это, ну, если я правильно помню, способ доступиться из JavaScript до реального мира.
Нет, 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 не так.
Нет, я не
это способ, это способ, это специальная условно-виртуальная машина, песочница, точнее, которая позволяет запускать неинтерпретируемый код, вот как в JavaScript, а скомпилированный код, например, скомпилированный на C++. Но это не значит, что это какой-то реальный мир, это все еще внутри браузера.
То просто есть это просто внутри песочницы JVM-машины, и это не интерпретация.
Да, JavaScript-машины.
Ой, да.
Понимаешь, это браузер. Вот, у тебя просто на сайте, вот ты раньше прикладывал условно JavaScript файлы к HTML-ке, а теперь ты можешь бинари прикладывать скомпилированные.
Господи, сервлеты возвращаются, что ли?
Ну, иногда же это действительно нужно, когда там нужно что-то, что требует вычислений.
Я уж думал, было это еще один способ заворачивать JavaScript в рамочки.
Нет, нет, нет.
Ну вот, Mozilla как раз сейчас тестирует то, что позволит им заворачивать JavaScript в новые рамочки. Так что да,
мы... Да, но раз люди теперь используют веб-технологии совершенно для всего, логично, что им хочется взять вот эту штуку, чтобы она не только в браузере работала, а везде.
Александр.
Что?
Начинайте мочить козлов, запускайте ядерные ракеты.
А есть запустить ядерные ракеты, капитан. А куда нацеливаться?
А это мы обсудим уже за пределами этого эфира. За этим я предлагаю закругляться. Вот. Не знаю. Обычно
я нажал кнопку, они куда-то летят.
Чудесно, Олег. Успокойся. Дезактивировать Олега.
Дезактивируюсь.
Чудесно. Это был подкаст «Святая пара» за номером 322. С легким налетом безумия. Надо у нас так.
Легким. Да, очень легким.
Медленно ракеты уплывают вдаль.
Да. Встречи с ними ты уже не жди.
Музыкальная пауза продолжится за пределами прямого эфира, так что всем стабильного коннекта, ждем предложений, пожеланий, комментариев, и всем пока.
Пока.